Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной стрим, и я тут потихонечку начинаю налаживать свое окошечко такое, в котором мы работаем. Я вижу ваши комментарии, я вижу то же самое, что видите вы, то есть получаю стрим с YouTube, и еще у меня есть одно окошечко, где я вижу себя прямо совсем уже в прямом эфире. Окей. То есть не в эфире, а я извиняюсь, прямо у себя на компьютере, вот как я говорю, так и вижу. Как бы без задержек во времени. Так, ну хорошо, значит, вот мы и начинаем. Уже пошли первые у нас тут приветы. У нас сегодня мы добавим, у нас будет модератор новый, Павел. Вот он как напишет что-нибудь. Я его тут же раз и в модераторы. Вот Ярослав уже есть один модератор. Ярослав, может быть, заметил, что у нас есть группа. Он знает, что у нас есть группа в Скайпе. Я только что добавил в эту группу в Скайпе для модераторов. Добавил Павла. Вот сейчас посмотрим. Вы увидите, модератор, он так вот синеньким и с таким ключом гаечным. Так, хорошо. Значит, ну вот сейчас появится, я сделаю. Теперь, что у нас в стране происходит, друзья? Можно сказать, что особо ничего. В том смысле, в каком весь фокус нынче на события, связанные вот с этим вот шатдауном. То есть, когда какая-то часть правительства, так называемый частичный шатдаун, когда некоторые департаменты, министерства не имеют денег, потому что бюджет не подписан президентом. Как бы нет вот закона. Часть есть, а части нет. И вот уже это 20 дней продолжается. Все это, как бы сказать, ну, можно сказать, высосано из пальца, что ли. То есть, во-первых, проблема сама, она доведена до какого-то экстремального такого состояния, в котором она никогда не была. Пропагандистски доведена. С одной стороны, с другой стороны, как бы там уже на принцип, там уже чисто такие политические, проституирование такое. Вот. И вот такой конфликт, значит, поэтому все с интересом смотрят, как вот мы будем из этого дерьма выбираться. Поэтому такое само, как есть такое слово в английском, говорит, self-inflicted, да, когда ты сам на себя вот это все притащил. Вот. Не то, что внешние какие-то дела, а вот сам. Вот он сам влез вот в эту бутылку, и как он теперь из нее будет вылезать. Вот. Так что мы посмотрим. Вот. Значит, ну давайте посмотрим так. Значит, рубашка, понятно. Красавчик, это понятно. Так, сейчас. Как попасть в группу Скайпа? А в какую? Я не понял. То есть, скайп такое дело, у меня групп много, я не знаю, о какой группе речь. Я говорил о группе, в которой модераторы у меня все вместе там общаются, когда у них есть там интерес пообщаться. Какую часть дохода не должен превышать размер стоимости аренды дома? Ой, ты ё-моё. Ну, то есть, имеется в виду так. Вот я прихожу снимать там жилье. Ну, в данном случае не дома, скорее, потому что тот человек, который дом сдает, это обычно владелец дома. Конечно, можно нанять менеджмент-компанию, которая будет сдавать твой дом. Но, в принципе, вот мы считаем, что дом сдает хозяин для этих целей. Хозяин, он может быть гораздо более гибким, чем, например, менеджмент-компания. Менеджмент-компания, которая деньги собирает и как бы ответственность несет, обычно... Вот апартмент-комплексы все, там есть менеджмент-компании, там есть правила. Вот правила. У частного владельца может правил не быть. Вот вы ему нравитесь, он вам сдает, даже у вас там, может, дохода особо нет, но он как бы понимает, что все нормально. Менеджмент-компания, обычно они говорят, что это должно быть не больше, стоимость арендованного жилья должна быть не больше, чем 1/3 от вашего дохода грязными. Например, человек получает 100 тысяч. Ну, пусть будет 120, чтобы легче делить. 120, там 10 тысяч в месяц. Так вот, треть от 10 тысяч в месяц, это будет 3300 долларов. И это берется от 10 тысяч грязными, а не от тех, может быть, там 7,5 тысяч, которые он получит на руки. Может быть, он даже меньше получит. Вот. То есть, ему не говорят 2,5, да, от того, что после налогов, а ему говорят 3300 от того, что до налогов. Это вот как бы общепринято, но это не тотально. То есть, вы можете с кем-то всегда договориться, то есть, найдется кто-то, кто к вам отнесется иначе. То есть, это, ну, в общем, да, с этим приходится иметь дело. Какой путь у тестера? Куда можно двигаться, в какую сторону развиваться? Ну, если мы говорим про типичные такие пути, есть развитие административное, то есть он может быть, например, менеджером по тестированию, или там после следующего уровня директором по тестированию. То есть есть путь такой внутри тестирования административный, есть путь административный, но вне тестирования, ну такой может быть, не знаю, можно ли это административно назвать, но вот есть понятие project manager, есть product manager, то есть из тестировщиков часто вот туда люди движутся. Хотя, может быть, 90% никуда не движутся и остаются в QA. Я говорю, часто это вот из тех, кто реально движется, а их там не так много. Вот, значит, в Project Management, Product Management, в программисты. Вот многие... Сейчас такое время, когда люди внутри QA начинают заниматься автоматизацией, и сейчас такая автоматизация, что, в общем-то, от программирования уже мало отличается, когда ты так немножко поднимаешься вверх. И они так естественным образом переходят уже в программирование, в development. Так что такой путь тоже есть. А так, конечно, есть люди, там бросают тестирование и уходят, куда только не уходят. Вот один я там как-то встретил на улице, он мастерскую купил, занимается ремонтом обуви. Там, понимаете, а вроде тестер был, приличный был инженер по образованию, все было. А так, говорит, мне образ жизни такой больше нравится. Там стою, курю, там, не знаю. Приветы нам из Минска, из Новой Зеландии, Днепра, Белгорода. Нас рады видеть. Так, наверное, красивая девушка. Говорит, рада вас видеть. Сразу хочется сказать, салтанат, наверное, красоточка такая. Вот. Трамп дает, развлекается. Раз к нему плохое отношение, не дают работать, вот он решил позаваться. Ему нельзя сказать, что ему не дают работать. Он патологически не способен работать. Я вам скажу такую вещь. Все-таки, вот даже тестер, да, вот казалось бы, ну чего уж там за 3 месяца там можно научиться и так далее, но если ты хочешь быть приличным тестером и так далее, это и образование правильно было бы иметь, ну или приобрести по ходу дела, и опыт какой-то и так далее. А теперь представьте себе вот такая должность, как президент Соединенных Штатов. Это сложнейшая система, понимаете, и для того, чтобы эффективно в ней работать, эффективно, надо квалификацию определенную иметь. Вы не можете прийти в сложную систему со словами, я сейчас заставлю эту дрянь работать эффективно, я ее всю нахрен развалю. Это, он же с этим пришел, он же говорит, я всех вас разгоню, я это болото сейчас осушу, я там туда-сюда. А он некомпетентен. Он не больше компетентен, чем вы или я. Потому что если бы мы с вами оказались на этой должности, мы бы начали разбираться в вопросе. Мы бы сказали, хорошо, давай разбираться, что мы должны теперь делать. Специалистов вы привлекли и так далее. А этот же так не может. Он вообще не в состоянии с другими людьми работать. Он в семейном бизнесе был. Вообще мысль о том, что человек бизнеса в состоянии управлять государством, это, ну на редкость дурная мысль, ну просто немыслимо. Вот, абсолютный бред. Но если бы хотя бы бизнес был такой, знаете, как-то крупные корпорации, там, да, там, вкладчики, там, акционеры туда-сюда, еще как-то вот он работает с людьми. Этот-то с людьми никогда не работал. Это диктатор. Вот, поэтому то, что ему не дают работать, а это патология такая в самом открытом, неприкрытом виде. Понимаете, когда человек, мне не дают работать. У тебя большинство в обеих палатах, ты президент, так тебе не дают работать. Ты с собственной партией внутри договориться не можешь. Понимаете, как только вы говорите, что ему не дают работать, вы его унижаете до последней степени. Он должен уволиться с должности. Если ты не в состоянии, пошел вон. Вот, вы его просто дерьмом сейчас облили, сказав, что ему не дают работу, вы просто облили его дерьмом. То есть он и так весь в дерьме и без вас, и без меня. Ну, так уже. Привет нам из Сакраменто. Дочка сейчас заканчивает high school. Ну, относительно заканчивает, да, там. еще полгодика, хорошо. Статус туристический, ой. Может она уже сейчас подавать документы в колледж? Или надо дождаться изменения статуса? Ой-ой-ой-ой-ой. Она, безусловно, может подавать документы в колледж, но там, смотря о чем идет речь, то есть, если это иностранный, она может как иностранный студент подаваться, конечно, но это просто денег стоит много. Для того, чтобы идти как местный житель, ей надо в статусе пробыть здесь хотя бы год, да, в статусе уже жителя, такого не туриста. Неважно, там по политике там, или еще как-то, но прожить год, и тогда она сможет учиться ну, почти практически бесплатно. Во всяком случае, там в комьюнити колледже просто бесплатно. Поэтому вы бы лучше это там у них поразузнали, сколько вам это стоить будет. То есть я-то издалека смотрю, у меня дочь-то уже 20 лет, как там все позаканчивала, 15. Вот. Но так из общих соображений, то есть, если вы иностранный студент, вы платите на всю катушку. Так что если вы ждете легализации, статус туристический, я не знаю. А как вы его собираетесь менять? Тут непонятная история. То есть, если вы уже в подаче на политику, это одно. Если вы. Но если вы в подаче на политику, то вы тогда не очень туристический. В общем, я не очень понял эту ситуацию здесь. То есть, вот. Если у вас есть адвокат, например, с которым вы работаете и ожидаете изменения статуса, то, может быть, он вам скажет точнее. Я просто совершенно не могу представить себе, что у вас там происходит. Вот по этой фразе не ясна картина. Вот. Но, в общем, это в деньги упирается, конечно. Или вы учитесь как местный, то есть за даром почти, или вы платите на всю катушку. Из Праги, из Харькова, Кишинева, Новосибирска. Что я думаю про 1С, программирование как профессия? Я думаю, что драпать надо от этого дела. Знаете, текать, можно сказать, пока не поздно. Зависит от целей, которые вы перед собой ставите. Понимаете, значит, если вы хотите иметь какую-то более-менее конвертированную профессию, которая вас защищает и дает вам возможность как бы оставаться на плаву, иметь такую международную конвертируемость и так далее, вы должны бежать из этого просто. Если вам хочется там легкой жизни, так сказать, условно, вот, ну, конечно, можете этим тоже заниматься. Живем в США. Понимаете, какая история? Если вы в программировании работаете, то у вас есть выбор. Вы можете делать что-то обалденно крутое, так? Или можете делать что-то, что нахрен никому не нужно вот за пределами ну, какой-то очень узкой, так сказать, территории. И жизнь у вас одна. Вы можете ее либо на это потратить, либо на то. По деньгам вряд ли вы здесь заработаете на этом 1С больше, чем на Java там где-нибудь. Поэтому я, честно сказать, даже представить себе не могу, почему человек, который в состоянии делать какое-то другое программирование, вдруг начнет заниматься вот этим. Ну, бывают обстоятельства, бывает временно, бывает что-то, бывает другого не было. Ну, всяко бывает. Но, вот, скажем, иметь выбор, да, и выбрать вот это, мне это странно. Ну, я не знаю, ну, люди работают, я ничего не хочу сказать, дай им Бог здоровья, там все, ну. Живем в США, сын 13 лет, отличник в школе, молодцы. Так. 7 класс. Интересуется IT, тестированием, как его направить дальше, куда посоветуете, спасибо. На самом деле 13 лет это вполне взрослый парень, да, это вот как бы уровень, скажем там, по советским понятиям, это уровень возрастной, когда человек мог уже там, допустим, сознательно пойти в какую-нибудь физмат-школу, там на кружки ходить, там в олимпиадах участвовать. Это уже очень такой серьезный возраст. Можно много чего поднять, так сказать. Вот. Тут еще важно, где вы в США, где в США. Ну, не суть. Значит, понимаете, все-таки это ребенок. Ему нужно заниматься тем, что осязаемо, понимаете, вот он сделал, и вот видно, что он его сделал. Например, он сделал веб-сайт. Ну, может, там не бог весь какой веб-сайт, но это веб-сайт. Его можно улучшать, понимаете? Его можно показать друзьям, можно там научиться заниматься там Search Engine Optimization и что-то такое делать. Поэтому Я думаю, что да, можно, конечно, какие-нибудь мобильные приложения тоже. Вот можно сделать, там, повесить, ребятам показать и так далее. Поэтому я бы вот с точки зрения вот этого вот моторики, так сказать, и потрогать можно, понимаете, тактильности. Вот. Я бы, конечно, либо посоветовал изучать ему веб-девелопмент, либо вот iOS там программирование. Я не знаю, есть ли там кружки какие-то или как именно ему изучать, но в онлайне зависит от мальчика, какие у него, знаете, способности к самообучению или к такому онлайн-обучению. Но, в общем-то, вот я бы делал что-то такое, что дает ощущение вот этого вот наполнения. Вот я сделал, все видят, вот там еще, а дальше новая идея, новая идея, новая идея и так далее. То есть, если он будет тестированием, например, сейчас заниматься, это тоже можно. Но тестирование он будет заниматься как бы сам в себе. А вот с этим, да, он может куда-то выйти, показать, рассказать там и как-то почувствовать. Вот, не знаю, я бы на его месте, вот, наверное, так бы. Вот. Ну и на своем тоже вот. Как часто нужно и стоит менять работу? Ну, разные обстоятельства в жизни бывают. Если это абсолютно, как бы на 100% ваш выбор, я бы сказал так. Нельзя засиживаться на одном месте в плане того, что квалификация перестает расти. И я нашим студентам, вот я говорю, я вам говорю то же самое, что я говорю здесь. Я говорю, если ты полгода проработал и ничего так как бы в принципиальном плане не набрался за эти полгода, валить надо. Потому что, понимаете, для того, чтобы на месте стоять, надо довольно активно двигаться. Потому что если ты не будешь двигаться, ты просто уползешь. Ты не будешь стоять на месте, ты просто уползешь, укатишься в небытие. Поэтому просто на месте стоять надо чухать, понимаете? А если ты вроде работаешь и ходишь, и время идет, а ты-то в это время же назад идешь, понимаете? Вот что такое полгода, он ничего не приобрел. Он уже откатился. Потому что другие люди-то приобрели, он относительно них откатился. Поэтому я бы вот так сказал. Как бы один из признаков, так вот, как часто. Ну вот, да. Понимаете, сегодня ваша вот безопасность такая профессиональная не приходит от компании, в которой вы работаете. Понимаете, вы раньше вот работаешь там в Oracle, все, на всю жизнь, там нормально, все. Сейчас нет. Сейчас вот это вот job safety, то, что здесь называется, идет от ваших навыков, от вашей способности быть полезным и, так сказать, что-то такое делать. Поэтому единственная инвестиция стоящая, которая может у вас быть, это вы сами. Вы не говорите, вот я вложился в работу в Oracle, вот я работаю, я в Oracle, меня все любят, там хорошо, вот я вот, и это меня куда-то. Никуда. Никуда, ну, может, какое-то время. Гарантии нет. Поэтому вы в себя вкладываете. Единственный достойный источник инвестиций, источник, объект инвестирования, это ты сам. Твой интеллект, твое здоровье, отношения и так далее. Вот в себя надо вкладывать. Поэтому, если вы находитесь в каком-то месте, на работе, и вы видите, что происходит недовложение, надо драпать оттуда. Но бывают времена, понимаете, бывает, что экономика такая, бывает, что по семейным обстоятельствам там что-то, бывает еще миллион обстоятельств, которые человек придерживают на месте, не делают его менее мобильным. Но просто не нужно в это погружаться и там застревать и залипать. Ситуация изменилась, пошел дальше. Из Саратова, Кстово, Нижегородской области, село Круглое. Друзья, каких только сел, понимаешь, нету. Круглое. Оборону хорошо держать. Если вокруг это поставить стену, то держать оборону села будет легко. Не, лучше, чем если квадратная. Периметр как бы меньше стены. Защищать легче. Неделю назад Нэнси Пелоси сказала, что стены не будет, поскольку стена между двумя странами – это безнравственно. Что вы думаете по этому поводу? Вы поймите правильно. Тут есть как бы разные аспекты этого всего. Значит, нравственность, там не нравственность. Это один вопрос. Нравственность – это один момент. Вот можно ссылаться на стену, которую там в Израиле, да, вот они поставили. между там, Израилем и палестинскими территориями, и там резко, катастрофически снизилось количество таких терактов, которые выполняют непрофессионалы, ну так, жлобье. Вот он пошел там и подорвался там. И... То есть, вот резко упало. Но там, понимаете, что? Там два народа, которые воюют друг с другом. Там идет война. И вот в условиях войны поставили стену. И говорят, вот хорошо, видите, как стену поставили. У нас войны с Мексикой нет. То есть, более того, мы с Мексикой очень дружественные две страны. Мы экономически очень сильно сотрудничаем. Мексика входит в тройку стран с самым большим торговым оборотом, который Соединенные Штаты имеют, да, вместе с Китаем и Канадой. Вот эта тройка. Поэтому Мексика – это очень дружественная страна. Очень дружественная. Более того, с точки зрения нелегального пересечения границы, сейчас к мексиканцам, вот как бы гражданам Мексики, претензий особо нет. Сейчас в Мексике нормальная житуха вполне. И в общем-то, они не стремятся. То есть, было время, а сейчас нет. Сейчас люди, которые идут через мексиканскую границу, это вот там Гондурас, Гватемала, там и так далее, и так далее, и так далее. Стена, как вам сказать, вот посмотрите, как эту стену продвигают. Идет какая-то колоссальная стена лжи, дезинформации, истерики, еще чего-то. Никаких фактов, никакой статистики, никаких, ничего нету, понимаете, нету. Это идет истерия. И все это делается для каких-то политических там целей и так далее. Поэтому, кроме того, вопрос стены, ну не стены, а вот то, что называется физический барьер. Да, вот так назовем, есть такой тоже термин используется, физический барьер. Физический барьер – это вопрос, который с 86 года этот физический барьер устанавливается. То есть, было принято решение, это еще при президенте Буше. Вот. Нет, я извиняюсь, что-то я не то сказал. 86-й год, кто там тогда был? Ну, не суть. С 86 года идет речь об этом сам. И после, и неоднократно к этому возвращались, и деньги выделялись, и... Там две трети границы с Мексикой закрыты, больше чем две трети, закрыты неким физическим барьером. Иногда показывают какую-нибудь там дырку, или там вот сейчас Трамп ехал, например, там стену, ну так, там выступить, ему показывали тоннели, которые роются под стеной. Вот вам ответ на стену, понимаете? Ну так тоннель. То же самое, что происходит, там, скажем, в том же Израиле, там граница с сектором Газа. Тоннели строят, копают там и так далее. Поэтому, еще раз, это вот лось, допустим, не пройдет. А человек там может подкопать, может рвануть там еще чего-то. Конечно, этот физический барьер, да, он может быть в каких-то местах совсем там смехотворным. И люди там умудряются или перепрыгнуть, или подкопаться, или через дырку проползти. И так далее. Но мы сегодня живем в таком мире, где невероятные технологии существуют. Технологии, которые позволяют любую территорию контролировать так, что там не то, что человек не пройдет, там муха не пролетит. Теперь смотрите, вот из статистики, например, да, которая публикуется. Значит, на границе с Мексикой, ну, не всюду, но есть там достаточно много в протяженности этой границы, очень много есть таких мест, где, чтобы попасть в эту точку, пограничникам нужны сутки. Сутки. Понимаете? Вот если сигнал поступил, то вот этот response time, то есть, чтобы они туда пришли и стали смотреть, что происходит, сутки. Какая нахрен стена? Я смотрел небольшой сюжет на эту тему на днях. Там так было. Значит, там показывают карту, вот границы. И показывают вдоль этой границы, значит, синим цветом и красным, за кого голосуют вот эти вот пограничные районы в Палате представителей. И вот все они, значит, от демократов, и один есть в Техасе, там на пол границы техасской, громадный там какой-то, вот у них там есть район, и там республиканец. И вот показывают этого республиканца. И он объясняет, почему стена вообще не является никаким решением. Понимаете, для этого не надо быть обязательно Нэнси Пелоси там или еще кем-то. И дело не в безнравственности. Нравственность — это как бы отдельная категория, и у разных людей она разная, и это не то, что вот должно быть как бы тем, что мы рассматриваем, но должна быть полезность, эффективность, насколько это решит проблему и так далее. Оно не решит проблему. Это, я не говорю, что не надо иметь стену, не надо иметь физическую границу, надо иметь физическую границу. Надо. Хотя значительная часть этой границы должна, безусловно, контролироваться именно техническими средствами, а не к физическим каким-то барьерам. Это детский сад, это средневековье какое-то. Но поймите, что сам, весь вопрос этой стены, весь вопрос этого физического барьера, весь вопрос там этих караванов и так далее, и так далее, это политическая истерика, которая сознательно проводится для того, чтобы засрать мозги каким-то людям, которые на это поведутся, и отвлечь их от самой главной проблемы, которая реально существует. Это некомпетентность вот этой власти, полная патологическая неспособность ни к чему, кроме разрушительных действий. Почему так любят его в России, там, почему Трамп, почему эти все? Потому что руками самих американцев разрушается Америка. Как же им Трампа не любить? Они ему все простят. Любые санкции. Разрушай, товарищ, разрушай. Гробь НАТО. Гробь военную мощь США, политическую мощь США. Гробь. Вот же о чем речь идет. Это единственный вопрос, который действительно является колоссальной проблемой для страны. А забор — это попытка отвлечь. Там нет проблемы вообще, там 5% проблемы и 95% это хайп. Нравственность или безнравственность, то есть я бы не стал в этих категориях как бы. Так, где прайс и информация по онлайн-курсам? У нас есть веб-сайт, называется portnov.net. Portnov.net. И там вот она как раз вот этот веб-сайт, он весь посвящен этим делам. Я ищу Павла, который должен быть произведен в модераторы. Что-то я не вижу, чтобы он что-то написал. Это делается прямо вот тут, из этого интерфейса. Хорошо. Так. В Штатах налоги с зарплаты платит сам работник или работодатель? Как вам сказать, и то, и другое имеет место быть. То есть работодатель платит часть налогов с зарплаты этого человека. Ну, допустим, если я вам заплатил 10 тысяч, да, вы со своих 10 тысяч будете платить налоги. Но я, чтобы заплатить вам вот эти 10 тысяч, я должен еще процентов, ну, 12, вот так, может быть, там, 1200 я должен заплатить в налоги за то, что я вас как бы нанимаю, пользуясь трудовыми ресурсами страны. Там как бы есть такие тоже. Так, из Энгельса привет. Из Маркса нету никого тут? Так, только из Энгельса. Так, вот второй модератор подошел, а третьего не видим. Так, в среду начал сначала ваш курс по тестированию, который проводили год назад. И я понял, что у меня очень плохо с английским. А я по-русски вел. Так, продолжать ли учить курс или лучше сначала потянуть английский? Параллельно. Вы подтягиваете английский по мере того, как вы вовлечены в этот курс. Это самый эффективный способ учить английский. По делу. Да? То есть вы учите тот английский, который вам нужен для конкретного дела. Здравствуйте, Михаил. Большой ли у вас штат сотрудников? Ну, с десяток. Какие, на ваш взгляд, главные качества успешного руководителя? Ведь не каждый хороший специалист может управлять коллективом. Спасибо. Я не умею управлять коллективом. То есть я как бы вынужден этим заниматься, но у нас как бы коллектив так строится, вот у нас конкретно, что каждый человек, в общем-то, занят своим делом и хорошо это делает. То есть если он, например, будет плохо это делать, то мне придется его просто заменить. Потому что, скажем, заставлять кого-то или что-то такое делать я не умею. У нас маленькая такая команда, все очень такое неформальное, такая семейная обстановка. Не только вот среди сотрудников, но и со студентами и так далее. То есть все так вот. Между собойчик такой. Поэтому я не очень могу про руководителей. Но вообще, если так абстрактно, руководитель — это человек, который... Ну, опять... маленькая компания, большая компания, страны руководитель, предприятия руководитель, как он там финансово задействован, или он винтик в большой системе, поэтому он должен соответствовать, а вот он такой руководитель, что должен соответствовать вертикали, как бы, да. Если он самостоятельно чем-то руководит, и там вертикали особой нет, то он должен зажигать, вдохновлять, он должен иметь видение, понимаете? Или он должен уметь привлекать людей, которые имеют ту экспертизу, которой нет у него самого. То есть, как бы вот это. Добрый вечер из Запорожья. На сколько лет актуальна работа тестера с внедрением искусственного интеллекта? Это нетривиальный вопрос. Нетривиальный. А насколько актуальна работа программиста с внедрением искусственного интеллекта? Я вам скажу такую вещь. Не беспокойтесь об искусственном. Беспокойтесь о своем. Вот скажите себе, у меня есть интеллект. Я его развиваю. И вот так и развивайте на здоровье. И вот так. Можете сказать, у меня там... Нет, ну я не могу сказать, что... Вот у меня интеллекта нет, я тогда буду что делать? Так вообще так нельзя сказать. Интеллект, просто разный фокус есть. Вот, скажем, нельзя сказать, что рабочий, который там делает, я не знаю, там, пламбинг, да, то есть, там, водопроводка, там, канализация, там, и так далее, или электрик, что у него нет интеллекта. То есть, безусловно, есть люди без интеллекта, которые делают абсолютно любую работу. Но если у него есть интеллект, его нельзя заменить ничем, понимаете, он высококвалифицированный, он делает там чудеса, творит, руки золотые там, и так далее, и так далее. Это определенный тип интеллекта, нельзя сказать, что это может быть не интеллект математика или там, я не знаю, какой-нибудь астрофизика, но это, безусловно, какой-то интеллект. Просто занимайтесь тем, чтобы иметь высокую квалификацию в том, чем вы занимаетесь. И не думайте про искусственный интеллект. Думайте о том, чтобы у вас была высокая квалификация. Вот если вы делаете что-то, будьте там лучший там, топ там 5%, да? И все, и вот только этим займитесь. И вы будете изумительно себя чувствовать, чем бы вы ни занимались. А заниматься надо тем, что приносит радость. Если тестирование вам не в радость, например, так и не надо им заниматься. Если вам тестирование в радость, значит, вас не заменит искусственный интеллект. Кто-то должен заниматься настройкой этого искусственного интеллекта, правда? То есть должны быть люди, которые с ним работают. Вот представьте себе, допустим, сельское хозяйство современное, американское. Сегодня один фермер производит, ну, допустим так, в его хозяйстве производительность труда, допустим, в 100 раз выше, чем была 100 лет назад. Значит, вот было 100 работников, остался один из 100. Но этот один же остался, правильно? Он работает, у него эффективность высокая и так далее. То есть внедрение там, техники и разных способов повышения производительности труда не привело к тому, что исчезли фермеры. Фермеры остались. Вот эта вот подсобная рабочая сила, такая физическая, вот, она потихонечку куда-то ушла. Но человек, который управляет техникой, бизнесом, там, купить, продать, цены и так далее, эти же люди все остались. Вот. Ну и плюс, конечно, какие-то подсобные там работники тоже есть. Поэтому, к чему я говорю, что развитие искусственного интеллекта ничем не отличается принципиально от того, что когда-то вдруг появились железные дороги и сократилась в десятки раз там стоимость транспортировки там товаров через страну. И по срокам тоже. Понимаете? А потом появился телеграф, телефон, там, телевидение, интернет там, и так далее. И все это, каждый шаг приводил к сокращению количества людей, занятых вот на этом. Ну и что? Так что у нас теперь? Нету больше, там, никто больше транспортировкой не занимается? Занимается. Железные дороги померли практически, это правда. Ну, да. Вот, так что бог с ним, с искусственным интеллектом. Там еще кроме искусственного интеллекта, знаете, там набежит всяких технологий. Так, 35 лет, это поздно, чтобы идти из архитектуры в Украине в тестеры в США? Ну, послушайте, 35 лет, это такой возраст замечательный. Я уже не говорю о том, что архитектор, в моем понимании, это человек с достаточно развитым мозгом, который легко подхватит, не то, что подхватит это самое тестирование, а просто рванет к звездам, там, концов не собрать. Вы что? Я, например, когда у меня из Индии есть девочки-архитекторы, я просто балдею, когда они начинают что-то рассказывать. У них словарный запас другой. Вот они когда говорят, у них просто английский, ну, наслаждение. Вот по сравнению с остальными девчонками, которые... У них ни у кого английский не является родным языком. Они вынуждены его учить, чтобы потом в университет ходить там, и так далее, и так далее. У них ни у кого английский не является родным. Но архитекторы конкретно, вот я несколько, у меня тут было, я просто был поражен, какой словарный запас у них. То есть, совершенно на другом языке говорят люди. Поэтому грешно сомневаться, что вы. Да, Днепра уже два, говорит. Ну, да, один речка, другой город. Так, Пятигорск у нас тут приветствует. Хорошая профессия, знание двух языков и немецкий паспорт. И фамилия Кузнецов, как разведчик там, подвиг разведчика. Так, может ли это все мне помочь уехать в Сиэтл или Чикаго? Или никаких преимуществ нет? Ну, я вам скажу так, если вы спрячете немецкий паспорт и никому не покажете как-нибудь, если вам удастся скрыть это, то у вас появится возможность, например, подать на политическое убежище. А с немецким паспортом у вас этой возможности нет, и остается только, ну, либо брак, либо профессиональная эмиграция, либо там я не знаю что. Поэтому у вас вопрос не Сиэтл или Чикаго. У вас вопрос о том, как вообще в Америку попасть. Потому что, попав в Америку, вы можете ехать в Сиэтл, в Чикаго или в любое другое место. Никаких проблем у вас не будет. Поэтому легализация – это проблема, которую вы сейчас решаете, а не Сиэтл или Чикаго. Ну, соответственно, значит, либо вас по работе кто-то там через рабочую визу подберет, либо там бизнес, ну, вот все те же пути, что и, скажем, у россиянина или там украинца с его паспортами. Ну, так и те могут еще на политику подать. Первый раз нас вживую видят, друзья. Вот взаимно. Так, из Уфы. Почему нельзя говорить слово на букву «Н»? Почему афроамериканцы так остро на него реагируют? И самому афроамериканцу можно говорить это слово? Самому можно. Это я вам скажу, например... Исторически так сложилось. Например, вот мы жили в СССР, да? Вот в СССР вот это самое слово на «Н» было нормой. Да? Вот вы там его говорите, это как бы слово для обозначения человека с африканским, так сказать, прошлым происхождением. А, например, слово «черный» в наше время было оскорбительным. Вот нельзя было... Ну, то есть, можно сказать «черный», но это было как оскорбление. Это слово имело вот это «connotation», да, вот у него как бы... негативное. А в США наоборот получилось. Причем вот это слово, оно обозначает то же самое, что черный, только по-испански. Вот, собственно, и все. Поэтому английское слово черный не обидное, а испанское слово черный обидное. Это просто факт. Как бы, поэтому дело не в том, почему. Я вам скажу больше. Если вы пойдете куда-нибудь, например, в Нью-Йорк попадете, да? Вот, то там, вот эти самые граждане, они не только знают это слово по-английски и по-испански, они это слово еще, например, знают по-немецки или там на идиш, потому что там в Нью-Йорке было много евреев, они говорили которые когда-то говорили на языке идиш. И на языке идиш, так же, как и на немецком, есть слово шварце, да, шварце, вот, черный, шварце. Они это слово тоже знают. Понимаете? В параллель с этим вы можете сказать, почему, например, скажем, вот обидное слово «жид». Веди в славянских языках это слово, это просто слово «еврей», вот там ничего больше нет. Происходит от слова, от иудеи, да, иудея, по-английски говорят «джуда», «джу», там по-немецки «юде», да, это то же самое слово «иудея», «юде», и в славянских то же самое. Там жид, да, это иудея, джидея, джудея. И вот на тебе, почему-то оно стало обидное. А вот еврей, который вообще в русском языке его и не было исторически никак. Это не славянское слово. Еврей слово не славянское. Но тем не менее, почему-то вот это такое, а то такое. Да хрен его знает, вот так вышло. Но, если ты уже знаешь, что какое-то слово обидное, ну так ты его не говори. Ну, ты как бы, вот, собственно, и все. То есть, сегодня это вопрос такой. Хочу ли я сказать слово человеку, зная, что я его этим обижаю? Нет, ну и не говори. Никакого смысла в этом нет абсолютно. Это не по смыслу, это по тому наполнению, которое слово получило в ходе исторического развития. Вот и все. Не думали записывать аудиокасты параллельно с видео, чтобы люди, когда идут на работу, к примеру, могли слушать касты вместо просмотра видео. Но у нас же есть, у нас есть сайт, к нашему каналу есть сайт, называется zaliv.org. И на сайте zaliv.org там несколько фолдеров есть, и вот один из них, я могу сейчас прямо глянуть, прямо вот со всеми этими файлами, zaliv.org, вот я туда пришел, и там, значит, вот написано главное, потом написано форум, потом аудио. Вот вы идете на этот аудио, и сейчас посмотрим. И вот там эти вот, пожалуйста, вот все эти файлы скачать, MP3, пожалуйста, к любому видео, которое выходит, там есть скачать MP3. Можете слушать прямо там, а можете нажать кнопочку и скачать MP3. То есть все сделано. То есть как бы там подцепляется это к интерфейсу ютубовскому и оттуда качает. Как сейчас шатдаун влияет на экономику, на бизнес в общем, и насколько это усугубляется замедлением после праздников, подачи налоговой декларации и т.д. Понимаете, какая история? Значит, тут есть много аспектов. Безусловно, есть какие-то категории населения, вовлеченные в экономическую деятельность, на которых это сказывается негативно. Ну, кроме тех, кто зарплату получает по этой статье. Там есть тоже некоторые, вот фермеры там в некоторой степени страдают, там еще кто-то. Но вопрос в чем? Насколько долго это продлится? Ну, допустим, фермеры там поддерживают Трампа. И они говорят, ну ничего, мы там 3 месяца там пострадаем, но зато мы прорвемся там где-то, я не знаю где. На самом деле, строительство стены по фермерам ударит еще больше, чем по кому бы то ни было, потому что у них-то не будет вот этой рабочей силы, которая ходит, даровая почти из Мексики, и они их нанимают. Американское сельское хозяйство в значительной степени держится на черной рабочей силе, вот этой вот такой грубой, физической, которая приходит из Мексики. Сезонная такая, они пришли, ушли там по всей Америке, несколько месяцев движутся там с юга на север, пока теплеет, потом обратно, значит, когда холодает, с севера движутся на юг и делают сезонную работу и так далее. Фермеры первые пострадают. Но дело не в этом. Значит, есть еще один момент. Этот момент – это уверенность в том, что мы живем в нормальной стране, которая функционирует, где можно, скажем, положить деньги в бизнес и ожидать, что все будет нормально, или там, ну, какие-то инвестиции, вложения и так далее. Если ты живешь в стране, и ты знаешь, что у тебя сверху боцман, который своими яйцами трясет, и неизвестно, кому он даст ими по голове в следующий раз, и чего он очередной раз развалит, понимаете, так уже страшно становится. Поэтому это как бы влияет в целом на веру в то, что мы как бы более-менее в порядке, понимаете? Все больше и больше сомнений в том, что мы не в порядке, что добром это не кончится, что сейчас какой-нибудь импичмент будет, или война какая-нибудь, или какая-нибудь блокада. Я не знаю, что они там придумают, понимаете? Там настоящие патологические дегенераты сидят сверху. Настоящие уроды на всю голову. Для них нет страны вообще. Им на эту страну насрать. Что тем, что этим, в общем-то. Вот. Я не в том смысле, что вот там этот плохой, а те хорошие. Нет, они все уроды. И вот... И вот это вот ощущение, вот оно как бы и создает некоторую такую атмосферу, в которой плохо работается, плохо инвестируется, плохо, как бы сказать, растется. Так что работаю к ней инженер. Хотим с женой переехать в США из России. Невыносимо тут. Как считаете, может быть, стоит и Европу рассматривать? Безусловно. Ну как же, Чехию или Германию? Безусловно. Есть фирмы, которые локетят. Господи, конечно. Тем более вы говорите, что невыносимо тут. Если вопрос в том, что невыносимо, вам будет на порядок легче в любой европейской стране. В смысле вот той невыносимости. Так. Если бы в выборах победила Клинтон, какова была бы сейчас политика США на иммиграционном фронте? Она бы не менялась. Клинтон – это продолжение Обамы. Но вот у Обамы была какая-то политика там, в течение 8 лет. Вот, и он с ней там как-то вот, значит, это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, значит, все равно обе палаты в Конгрессе были бы у республиканцев. Поэтому первые два года Клинтон как президента, она бы не могла провести практически ни одного закона иммиграционного. Это было бы невозможно. Точно так же, как Обама ничего не смог в этом плане сделать. Поэтому, скорее всего, не изменилось бы вообще ничего. Вот точно так же, как сейчас. Сейчас тоже ничего не изменилось. Законы не менялись. Там, в этом смысле, кроме вот этой риторики и отравления атмосферы ядом, понимаете, превращение страны в место, где токсично находиться. В этом смысле, вот это единственное, что произошло. То есть, что Клинтон, что Трамп не сделали ничего в иммиграционном плане. Но Трамп постоянно истерит и создает вот эту вот обстановку ненависти, обстановку неприятия иммиграции, иммигрантов и так далее. И что вот, мол, все наши беды от иммиграции. И идет истерика, и эта истерика направлена на определенный контингент людей, которые так как бы отзываются. Вот, собственно, и все. Значит, вот этого бы не было. А с точки зрения там иммиграции было бы то же самое. Президент же не может ничего сделать без Конгресса, без принятия законов. Ну, то есть, там может по чуть-чуть там. Вот. Но в основном это сводится к тому, что президент приезжает к границе и что-то громко кричит, при том, что никто его не слушает. Вот, собственно, и все. Поэтому ничего бы не сделал. То есть, может, хотела бы, но у нее бы ничего пока не получилось. Даже сейчас, когда вот одна из палат уже демократическая, все равно ничего не сделаешь, потому что вторая... Так, я не знаю. Но тут есть тонкость, состоящая в том, что все-таки Клинтон, в отличие от Трампа, Клинтон, очень тонкий такой переговорщик, искусный переговорщик. И в переговорщике обычно они говорят, ну хорошо, вот у тебя такой интерес, у меня такой интерес, давай так, тебе твое, мне мое, пошли. Да? Чего Трамп не может сделать? Он говорит, мне мое, а тебе, а вас всех нахрен. Поэтому не получается договориться. То есть, это определенного типа переговорщик такой. Так вот, Клинтон, как переговорщик, могла бы договориться абсолютно с кем угодно. То есть, у нее не было проблем работать с республиканцами там, или с кем-то. То есть, она совершенно нормально как бы лавировала там и создавала что-то в условиях, когда казалось бы вот так сложно. Поэтому, может быть, она бы достигла какого-то прогресса. Прогресса, состоящего в том, что и республиканцы бы что-то получили из своих интересов, и демократы бы что-то получили из своих интересов. То есть, это возможно, кстати. Это возможно. То есть, компромисс возможен всегда. Просто должны быть люди, которые в состоянии к этому привести. И в этом смысле Клинтон на 10 голов выше Трампа. Трамп – это просто как бы отрицание компромисса. Одна из самых больших лживых, так сказать, идей о нем было о том, что он переговорщик, и что он умеет делать дилы. Это абсолютно, ну то есть, уже, я не знаю, уже так соврать, я не знаю. Благодаря вашему... Так, из Екатеринбурга, Антон пишет. Недавно переехал сюда из Казахстана, чтобы сменить профессию на тестирование. Вот куда переезжать-то надо, Екатеринбург. Благодаря вашему курсу смог получить свою первую работу в тестировании. Сегодня второй день. То есть, он, видимо, так, пятница, это сейчас, это у нас пятница. У нас утро, а у него вечер. Ну да, вот если он в четверг с утра вышел. Ну что, поздравим, друзья, давайте Антона поздравим. Так, Владислав, привет вам из Украины, Пирятин. Благодаря вашему влиянию и творчеству я за год сбросил более 20 килограмм. Теперь влажу в размер, о котором забыл уже два десятилетия. Владислав, как я вас понимаю? Не, как там у Онегина говорит, не всякий вас, как я, поймет. Да, 20 килограмм, спасибо большое. Я вот тоже 20 кило, и вы не знаете, какая-то другая жизнь совершенно началась. Так, какой процент прошедших вашу школу не смогли найти работу? По какой причине, на ваш взгляд, если, конечно, не закрыта информация? Вы знаете что, какой процент не смогли... Это довольно сложно сказать. То есть, можно сказать, какой процент, допустим, работает, какой процент неизвестно, работает ли, какой процент там еще что-то. Но не смогли, ваш вопрос, не смогли, предполагает, что они пытались, но у них не получилось. И это очень сложный момент, потому что, безусловно, есть люди, которые даже не пытались, и они, естественно, не работают, тут вообще вопроса нет. Так, чтобы человек реально искал работу и не смог ее найти, такие тоже бывают, но это, как бы сказать, ну, это редко. То есть, конечно, он может сказать, я вот там послал 3 резюме, и мне никто не ответил. Ну, так он же и не искал работу. То есть, когда я говорю, например, искать работу, у нас есть некий путь, есть алгоритм, там все расписано. И он должен этим заниматься. Если он через месяц бросил, потому что он думал, что он через 2 недели найдет, а месяц это чересчур, ну, так он бросил. Понимаете? Поэтому вот в той формулировке, в которой вы говорите, так, чтобы человек искал работу и не смог найти, это надо умудриться. Это, в общем-то, такой непростой случай. Это надо умудриться. То есть, можно отдельно смотреть, что там у него было не так, почему это произошло там и так далее. Это бывает. Но, то есть, он вам скажет, я искал, но если я начну на это смотреть, я сразу вам покажу, где это провалилось все. С помощью волонтерства реально эмигрировать? Первый раз слышу такое. Посмотрел интервью русского IT-бизнесмена, который год живет в Сан-Франциско. Он сказал, что 100 тысяч долларов в год в Бэй-Эрии – это нищета. Неужели это так? Но послушайте, мы же не знаем, что для него нищета. Если Роллс-Ройса нет, так ты уже нищий, понимаете? 100 тысяч долларов – это неплохо. Я вас уверяю, что это неплохо. Вот, конечно, вы, это не то, что, допустим, 100 тысяч долларов там, я не знаю, где-нибудь в селе, или там даже вот Сакраменто, тут 2 часа отъехать, там 100 тысяч, это намного больше денег, чем, например, здесь. Здесь просто жилье дорогое. Вот, а так, на 100 тысяч можно жить, я вас уверяю. Это, вы не будете там побираться или что-то. Скажем так, вот вы как-то живете там, где вы живете. Если вы окажетесь в Сан-Франциско, Бэй-Эрии, вот тут у нас, вот где мы сейчас находимся, и у вас будет 100 тысяч долларов в год, вряд ли вы будете жить хуже, чем вы живете сейчас. То есть, как бы, это я мягко сказал. То есть, вы будете жить намного лучше. Не говоря о том, что совершенно не обязательно жить там, в Сан-Франциско, Бэй-Эрии, можно еще где-то жить. Но я вас уверяю, что здесь очень много людей, которые столько не зарабатывают, даже близко. И так живут вроде. Да. Что там с шатдауном? Вот все там же, все там же. Прокомментируйте возможность введения чрезвычайного положения, о которой упоминает Трамп. Что это означает и насколько это серьезно? Вы знаете, что это мне напоминает вот... недавнюю мульку о том, что он сейчас будет интерпретировать иначе поправку к Конституции, там, по-моему, 14-я по номеру, о том, что гражданство по рождению, да, по факту рождения, родился в США, значит, гражданин США, что он будет ее интерпретировать иначе, что не надо поправку менять, а просто мы ее сейчас интерпретировать начнем по-другому. Это настолько бредово, понимаете, что президенты интерпретировали законы. Так не бывает. Вот, поэтому это такого же плана бред. Но, он может это как бы в принципе сделать. Вот, допустим, может ли президент начать войну? Может, он является главнокомандующим. Он может завтра объявить войну там, я не знаю, Танзании. И самолеты полетят ее бомбить. Но он может это сделать, но за это надо отвечать. За это ему придется отвечать. Поэтому... есть ответственность. То есть, он, если бы он мог без всяких последствий для себя сейчас вот объявить чрезвычайное положение и из военного бюджета там начать строить там эту свою стенку, он бы это сделал. Но никто еще этого не делал вот так. То есть, допустим, он не может договориться на внутренней, так сказать, бирже, да, вот там в Конгрессе, и думает, а введу-ка я чрезвычайное положение. Ну, Обама же не вводил чрезвычайное положение, чтобы там сделать то, что он хочет сделать. И тут есть еще одна опасность, почему, например, очень многие республиканцы, такие высокопоставленные, почему они против этого? Дело в том, что если создать такой прецедент, и, допустим, у него все это пройдет и получится, то в какой-то момент у нас президентом станет демократ. То есть это понятно, потому что они меняются. В частности, вот это действие может привести к тому, что демократ станет очень скоро президентом. Так вот, если демократы начнут это делать, если сейчас все мы начнем вот это делать, понимаете, мы окажемся в совсем другой стране. Поэтому и любит его Путин, понимаете? Потому что хочет, чтобы мы жили тут в другой стране. Так вот, теоретически он может попробовать это сделать. Практически его начнут расследовать, им займутся суды, им займутся там, в Конгрессе. Надо будет доказывать, ему придется доказывать, что реально была какая-то чрезвычайная ситуация, требовавшая вот такого вмешательства. Это же не просто так, понимаете? И все же понимают, что он это делает в условиях, когда просто у него есть какой-то политический там бзик, и вот он хочет там так или иначе протащить это. Но он не диктатор, у него нет таких полномочий, понимаете, есть еще другие вещи. Кроме того, у нас на подходе, значит, комиссия Мюллера с ее заключениями, и похоже, что заключения будут крайне несимпатичные в отношении Трампа и его команды, что они там делали, там потихонечку там утекают об этом и об этом и об этом, там будь здоров на всю балду. Поэтому ему еще только чрезвычайного положения не хватает. Обратите внимание, что вот сколько он хотел вот, закрыть комиссию Мюллера, просто закрыть, он имеет право как президент, он не стал этого делать. Он хотел, но в итоге он этого не делает. Хотя они его сейчас за горло возьмут и, может быть, даже и выкинут его из президентства. Понимаете? Ну, то есть, это как бы не в его, не то, что не в его власти, но как бы не в его интересах. Поэтому я до тех пор, пока он не введет вот этого положения чрезвычайного, я бы не стал сильно заморачиваться. Точно так же, как с этим идиотизмом по поводу отмены права гражданства по рождению и так далее. Это хорошо, чтобы массировать, ну, как-то мозг или что там на этом месте находится, вот у его хомячков, но таких, как сказать, зомбированных, не способных не то что к критическому мышлению, ну, вообще, как бы, с этим делом у них сложно. И вот это вот оно там. Прокомментируйте паралич государственной власти в связи с неспособностью прийти к единому решению демократов и президента. Чрезвычайное положение на этой почве никак нельзя ввести. Это обычное естественное состояние. Совершенно не обязательно, чтобы президент и там, чтобы две партии там, по каждому вопросу договаривались. Они по большинству вопросов-то они же договариваются. Все-таки у нас есть бюджет, у нас страна живет там и так далее. Есть некоторые вопросы, где они кардинально там противоречат друг другу. Но в основном там 95% решений в Конгрессе проходят там, и они все голосуют. Более-менее. Что ж теперь? Чрезвычайное положение. Внешней угрозы у нас нет. Что значит чрезвычайное положение? Что, ввести единовластное правление президента? Вы же это имеете в виду, что ли? А чего ради? У него таких и полномочий нет. Недавно наткнулась на видео, что для работы тестером курсов мало. И учиться нужно не менее года, иначе тестером работать не сможешь. Что думаете по этому поводу? Ну, поскольку я каждый день, как бы, своей жизни последние 25 лет отрицаю это все на практике. На практике. То есть, кто-то там имеет какое-то мнение, это дай ему Бог здоровья, пусть он имеет свое мнение. Вот, значит, в данном случае вопрос не в нем, и даже не во мне, вопрос только в вас. Это вам вопрос. Вы говорите человеку, который 25 лет, так, за 3-4, там, 5 месяцев выпускает народ на рынок, они работают, растут с профессии, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И вы говорите, а вот там какой-то человек сказал, а на заборе что написано, вы читали? Вы почитаете, что пишут на заборе? И спросите меня, как я вот по этому поводу? Я говорю, все правильно. Ну, у вас есть выбор, заборы, читать на заборах или читать, вот, допустим, там, что-то, то, что я пишу, но, или вот, это как бы на вашей стороне проблема, я тут вообще ни при чем. Так, что вы думаете о разговорах о кризисе? Ну, кризис как бы налицо, что же? Вы смотрите, как лихорадит рынок ценных бумаг. Значит, вы видите, что происходит с тем, что экономика фактически на игле сидит. В нее, значит, там украли из из народных денег, там 1,5 триллиона, запустили их, значит, вот отдали богатым, значит, те там 3 копейки бросили там куда-то в развитие, значит, у нас вроде экономия, там вроде что-то такое экономическое происходит, а это же мы на игле, за это еще за все платить придется. Вопрос не в том, что кризис есть или кризиса нет. Вопрос в том, когда рухнет что-то, вы об этом говорите. Но мы уже в этом кризисе, хорошо, мы хорошо в кризисе. Да если бы не было кризиса, разве бы избрал кто-то там, скажем, Трампа президент? Это же тоже проявление кризиса. А за какое время можно освоить сиквел хотя бы до среднего уровня? При условии, что я не совсем дурак, заниматься каждый день по паре часов. А для чего вам сиквел? Если там, скажем, для там, тестирования, так вы, может, за месяц разберетесь, там, даже за неделю. Вот. Если вы хотите там девелопментом заниматься, то я не знаю. Я не понял вопрос вообще. Нет сиквела. Есть сиквел для чего-то. Пеку блины. Можно вам кушать блины по схеме питания? Нет, я не буду кушать блины. Даже если они у вас глютен-фри, там, не могу. Так. Хотя Светлана у меня делает какие-то такие блины, я уж не помню там из чего. Ну, как-то я все равно не ем. Осваиваю программирование в России. 24 года. С чего стоит начать? Так вы же уже осваиваете, я не понимаю. Начните с того, чтобы спросить себя, зачем оно вам надо. Значит, когда вы скажете себе, я хочу, там, скажем, устроить на работу веб-девелопером, то все, сразу станет все на место. Там, я хочу устроиться на работу iOS-программистом, тут же станет все на место. А свое программирование, я даже не знаю, что это, что бы это значило такое. Возьмите какой-нибудь курс там, я не знаю, ну, в конце концов, тот же веб-девелопмент возьмите там. Вот, и глядишь, там какое-то направление появится. Вот у нас появился наш админ. Сейчас мы его в админы произведем. Вот он у нас. Модератор называется. Все, Павел у нас теперь модератор. Так. Правильно ли я понимаю, что сначала ваша школа платит налог на прибыль, а потом с того, что осталось, вы еще платите свой налог? Так, Ведди, почти улетает все дяди Сэму, разве нет? Ну, надо же, чтобы прибыль была. То есть, если я, например, забрал зарплату, так у меня, значит, нет прибыли. Собственно, я это и делаю. Я не хочу, чтобы у меня оставалась прибыль. Ну, там технически остается к концу года, там, не знаю, там, 1015-20, ну, на основные операции, чтобы были деньги на счету. И все остальные я забираю в зарплату, чтобы два раза налоги не платить. Вы совершенно правильно говорите, я не хочу два раза платить за одно и то же. Сначала как корпорация, а потом с оставшегося еще как гражданин. Я сразу беру и плачу как гражданин. Но того, что я плачу как гражданин, тоже, в общем, где-то я процентов... Светлана утверждает, что это даже немножко больше 50. Вот если взять все налоги, которые мы платим, то она говорит, что это больше 50% от того, что мы зарабатываем. Почему Швейцария не входит в Европейский Союз? Вот это, знаете, вопрос... Швейцарии, так я бы сказал. Не хочет, значит. Они же ее зазывают, а она не хочет. Да, ваше мнение о Рашиде Тлыбе. А как, зачем? Понимаете, вы говорите о каких-то людях, которые не интересны вообще никому, которые ничего из себя не представляют, ни в политическом, ну ни в каком смысле. Вот это еще эта девочка там, это 28 лет там из Нью-Йорка. Они никто, они ничто. Ну хорошо, она мусульманка. Ах ты ж, боже мой, там она мусульманка. И что? Ну и что? Ну вот она мусульманка. Что я должен о ней думать? Какую роль она играет в нашей стране? Ноль. Никакой. Вот что я, что она, только обо мне меньше говорят. Я даже рад. Ну. Как можно уехать в США и топить за Рашу? Кто, по-вашему, эти люди? Ой, есть такие, есть патриоты. Ну, я вам скажу так, самый лучший патриот, это тот, который легче быть патриотом, когда ты там не живешь. Когда ты там живешь, так у тебя неприятности всякие, там ты сталкиваешься с этим, с тем, с 10-м, 20-м. Трудно быть патриотом, когда ты живешь прямо там. А уже когда ты в Америку уехал, тебе что мешает быть патриотом? Ну, господи боже. Я вам писал в ВК. С просьбой совета, куда для начала с российским менталитетом приехать в США для адаптации. Ждем вашего совета, семья из Якутии. Да куда угодно езжайте, в смысле менталитета, в абсолютно любое место можете поехать. Вот, если вы хотите приехать в такое место, где менталитет не поменяется, ну, может быть, вам на Брайтон-Бич куда-нибудь туда, в Нью-Йорке. Вот, а так, в принципе, потихонечку будете приобретать местный менталитет. Когда жизнь ваша станет местной, американской, то ваш менталитет станет местным американским. Не думайте об этом, не думайте про менталитет. Вот это последнее, что должно влиять на ваше решение о том, куда переехать. Катерина пишет. Михаил, мы в ожидании иммиграционной визы в США. И думаем, в какой город и штат ехать. Смотри, опять географический вопрос. Катя, читаем внимательно. Мой муж пойдет к вам в школу, у Теласточка, а я буду работать веб-дизайнером. Так. Рассматривали Калифорнию, но пугают высокие цены на жилье и прочее. Английский средний. Подходит ли штат для старта, если с собой будет 50 тысяч? Ну, я вам скажу так. Безусловно, 50 тысяч – это довольно приличная сумма. Это прилично. Другой вопрос состоит в том, что если есть деньги, то совершенно не обязательно их растратить. Понимаете, это же тоже вопрос. Знаете, отложить 50 тысяч, в тысячу раз сложнее, чем потратить. Понимаете? Чтобы отложить 50 тысяч, это надо сколько заработать-то? Еще налоги заплатить там и так далее. Поэтому тратить я бы не стал так уж так стремиться. Поэтому меня в данном случае больше напрягает вот это вот английский средний. Потому что, смотрите, что получается. Если у вас есть 50 тысяч, вы приехали, муж пошел в школу, а вы сняли квартирку, там, допустим, вас тут двое, да, я про детей не вижу, допустим, вас двое. Вы сняли квартиру, она стоит вам там, не знаю, 2000 в месяц. И плюс вы еще должны покушать, там и все остальные дела. Ну, 3000 в месяц, это вот ваш такой расход, вам хватит, в общем-то, на все, более-менее. 3000. Не выпендриваемся, так нормально все, 3000. 3000 это после налогов. Ну, значит, чтобы было 3000 после налогов, заработать надо хотя бы 4, там, ну, 1050. Ну, 60, да? Замечательно, вы будете себя чувствовать прекрасно. Значит, если у вас более-менее рабочего уровня английский, вот когда вы говорите средний, я не знаю, какой он на самом деле, но, допустим, он рабочего такого плана, и вы уже веб-дизайнер, и вы пошли работать, меньше 60 вам не заплатят. То есть, может быть, будет 80, может быть, 90, я не знаю, какого плана вы там веб-дизайнер и так далее, но первая же работа, вам позволит не тратить ваши деньги, ваши сбережения. Вот вы приехали и держите свои деньги при себе. Вот и все. И у вас еще даже, может быть, там, поскольку вы не привыкли транжирить, может быть, вы даже что-то откладывать будете с такой небольшой суммы. А потом через там полгода муж к вам присоединится и будет тоже на старт там свои 1060, там 70 получать. Мама родная, и вы уже будете просто зальетесь деньгами. Но если у вас английский не рабочий, тогда возникает вопрос, сколько времени вы можете протянуть? Возникает вопрос, сколько ваш муж сможет, ну, как бы, как быстро он сможет найти работу, если у него английский средний? И вот начинается вот этот вот эта неопределенность. Поэтому, что вам сказать? 50 тысяч большие деньги, безусловно. То есть вы можете на эти деньги, например, вдвоем год жить. Допустим, вы решили там растратить. Вот говорите, хрен с ним, пусть мы их потратим. Но через год мы там уже будем оба работать, все дела. На 50 тысяч можно жить. Можно год жить вполне. Можно дольше жить. Потому что 50 тысяч это уже наличка. Это же вам не надо с них налоги платить. Это уже можно жить. Вот, но... Ну, в общем, вот вы поняли, что я хотел сказать. То есть, с языком надо понять. И насколько быстро вы можете выйти на работу. Вот от этого очень много зависит. Вы, конечно, можете поехать куда-нибудь не в Кремниевую долину. Вы можете поехать, я не знаю, там куда. В Майами, вы можете поехать в Нью-Йорк, вы можете поехать в Филадельфию, в Чикаго и так далее. И там, может быть, там подешевле. Вот. Но... Тоже вариант, он может учиться в онлайне, но в онлайне там, конечно, полезный выход меньше, да, то есть там одно дело самому заниматься, а другое дело, когда тебя долбают там каждый день и так далее, это немножко по-разному происходит. В общем, смотрите. Там, если что, там пишите, я вам что-нибудь скажу подробнее. Живем в Нью-Йорке 2 года после того, как выиграли грин-карту. Хорошо. Все это время я работаю программистом на Java и Big Data. Ну, то есть не бедствует человек так. Хочется развиваться дальше. Насколько переезд в долину целесообразен для меня? Я бы так сказал. Значит, только в том смысле, в каком вы найдете здесь работу. Вы найдете работу, безусловно. Тут много сейчас, спрос хороший на это, на все. Только в том смысле, в каком эта работа даст вам вот какой-то рывок и в профессиональной жизни, и, может быть, в заработке там, и так далее. Например, если вас возьмут, там, скажем, в Facebook, например, там, на 400 тысяч зарплату, да, конечно, поезжайте. И чем-то интересным заниматься, например. Поэтому, но, может быть, еще более интересная работа, может быть, там чуть меньше платят, но где-нибудь там в Сиэтле, или, может быть, в Далласе, или там еще, там, может быть, туда поехать. Понимаете? То есть, я бы не ориентировался на географию, а я бы ориентировался на, как бы, сколько платят, и насколько у вас, как бы, толчок такой возникнет в профессиональном развитии. В долине, так в долине. Если в долине, вы должны осторожно посмотреть, насколько платят, потому что здесь просто дорого. Как правильно наезжать на студента, который упорно сидит в своем смартфоне, вместо того, чтобы слушать лекцию? У меня нет такого, знаете, ну, я могу ему сказать, там, да, вот, но, то есть, я и скажу, безусловно, я не оставлю просто так, но у меня-то ситуация какая? Он деньги заплатил, так, он ходит, сидит на уроке. В конце он должен тесты сдать. Без того, что он тесты сдаст, он не попадет на практику, у него не будет резюме, у него не будет работы. Все, ради чего он, казалось бы, пришел, все идет в тартарары, полностью летит. И я не должен его, допустим, понимаете, у меня нет такого, что вот он деньги заплатил, а мы ему должны, там сказать, вот на блюдце принести, при том, что он будет там в смартфоне сидеть. Такого нет, он должен тесты сдавать. У нас есть тесты там промежуточные, тесты там на выходе, у нас есть специальные тесты для того, чтобы отправиться на практику и так далее, и так далее. Ну, это его проблема. Взрослые люди, понимаете, ну взрослые, я же не детский сад. Я могу передать знания человеку, который хочет их получить. Если он их не хочет получить, и ради бога, ну, сидит в тепле и играет, ну, в конце концов. Ну, что я... Вот, мы тепло же ему обеспечили. Как бороться с одиночеством в 20 лет? Ласточка. Есть очень близкие друзья, ближе, чем кто бы то ни было. Но не компанейский я. Нет каждодневных товарищей, ведь учебу в вузе, слава богу, хватило ума бросить. Знаете что, есть люди легкие в этом смысле. Вот они так легко заводят там дружбу, всякое отношение там и так далее. Вот есть компанейские, да, как вы сказали. А есть люди не компанейские, они так как-то больше вот сторонятся там. И не то, что у них нет близких друзей или компании, но это какая-то другая такая компания. Может быть, из таких же, как они, более близких, понятных людей. А может быть, наоборот, полная противоположность. Зависит тоже. Но... каждодневных товарищей. Ну, дальше вопрос, откуда они берутся. Действительно, вы очень правильно сказали, я такой очень зрелый месяц, сообщение. Действительно, если ты ходишь в институт, да, и ты каждый день с кем-то общаешься, то у тебя есть ежедневное общение с людьми. Если ты не студент, ну хорошо, но может быть ты работаешь. Если ты работаешь, у тебя могут быть какие-то там дружбы на работе. Но если ты, например, какой-нибудь, то, что называется, self-employed, да, там, тут купил, там, продал, или там, я не знаю, какая-то такая работа, где нет общения с людьми, тогда тоже фигня получается. Даже не знаю. Знаете, вот мой папа, например, он бы вам сказал, из лучших, так сказать, вот чувств, он бы так, послушав, он бы сказал, ему надо в армии послужить. Вот где товарищество, вот где действительно вот люди, так сказать, гражданскую зрелость приобретают, и вот там... И там уже не важно, ты компанейский, не компанейский, но там тебя обстоятельства, так сказать, вот, формируют, что ты там плечо там, комрадов, значит, ощущаешь и так далее. Я не знаю, я в армии не служил, не могу сказать. Конечно, в 20 лет неплохо учиться в институте, действительно здорово. Но я, к сожалению, не знаю, чем вы занимаетесь. Вот, компанейских, каждодневных. Все-таки у вас есть близкие друзья, ближе, чем кто бы то ни было. Они есть. Я вам скажу такую вещь. У нас, например, вот мы компанейские. Я больше, Света меньше. Я очень компанейский. И у нас есть близкие друзья, очень близкие. Мы очень редко видимся. А есть такие, что мы с ними, ну, там можем перезваниваться там несколько раз в год. И все. При этом это близкие друзья. То есть мы не то, что мы на каждодневной основе, ну так вот, понимаете, черт, как поймет, не знаю, такая жизнь. Когда мы помоложе были, так тусняк был, каждый день там что-то такое происходило, сейчас нет. Проведайте, пожалуйста, про ходовые качества и качества в целом Hyundai Santa Fe, на котором вы ездили во Флориде. Шикарная тачка, мне понравилась. Лучше или хуже Мерседес? Нет, ну так нельзя сравнивать, конечно. Это разного класса машины. Но я был очень доволен. Я был очень доволен. Совершенно, совершенно очаровательный. Он такой попроще был. Он не был такой груженный, как мой Мерседес, с точки зрения фишечек. Но вот как он шел, как дорогу держал, как руля слушался. Вот так внутри, вот салон, все. Я был очень доволен. Я был очень доволен. И он даже не был шумным. Потому что я как блогер, я всегда... Когда в машине, я всегда смотрю, как дорога шумит. Вот, можно ли там с микрофоном, там, и как это, с камерой. Даже в этом плане он был вполне ничего. Лучше, хуже. Нет, он безусловно, не дотягивает до Мерседеса по очень многим параметрам. Но я бы такую машину водил совершенно спокойно. То есть, она меня устраивала абсолютно, очень понравилась. Крым от Украины отгородили стеной в 60 километров, к слову. Прям стеной. В принципе, тут тонкость. Мы как бы имеем такую вялотекущую войну. Да? Это два государства находятся в состоянии войны. То есть объявлены, не объявлены. Ну, по факту идет война. Такая вялотекущая. Постреливают там. Что-то. Зачем стена нужна? Я не знаю. Ну, наверное, они же там на месте, им там виднее, для чего они эту стену там создавали. Кто там мог эту стену, в смысле, эту территорию так вот пересечь там. Потом, какого плана стена? Она что, от танков защитит? Или она от чего она защитит? Или просто, чтобы там мешочники не бегали через границу там с товарами? Я даже не знаю. Мне это немножко странно, но. Ну, в конце концов, ну, там вся ситуация более чем странная, понимаете? Так, если разбили сердце, как расслабиться и не чувствовать боль? О, товарищ. По-моему, у меня есть видео, я делал сюжет в философской тетради. У меня есть видео о том, что нет ничего крепче, чем разбитое сердце. Так, по-моему, так он назывался. Да. Как расслабиться и не чувствовать боль? Ну что же делать? Надо жить, понимаете? Надо жить. И вы должны спросить себя, а для чего я живу? А что главное в моей жизни? С этим человеком или с другим, с разбитым или не с разбитым? Но я же для чего-то есть. Значит, и вот эта ваша самореализация, вот надо ей заниматься. Она залечится, это просто время нужно. Понимаете, оно быстро не проходит. То есть какая-то такая сложная боль не пройдет за 2 дня. И, может быть, за 2 месяца не пройдет. Но потихонечку она пойдет на убыль. Будут возникать какие-то другие люди. И в какой-то момент оно отпустится и как бы и все. Конечно, можно там на медитации ходить, можно к психотерапевту ходить, можно таблетки пропивать, можно там витамины, я не знаю, там, и так далее. Но, в общем-то, у меня, например, знаете, я могу сказать, что с того момента, как я начал в зал ходить, ну, я там не бегаю. Я вот, например, если бегаю, то у меня настроение лучше не становится. А вот, скажем, когда я пыхтю там с этими железяками, я вообще обо всем забываю. Я даже вот, я музыку не слушаю, там люди с наушничками, без ничего. Вот я просто там его жму, И вот как-то так вот всякая дрянь уходит из головы и вот как-то отпускает. Вот я каждый раз, когда что-то такое, я думаю, что надо пойти там гирьки, там гантельки свои потолкать, пожать, поотжимать, чтобы вот как-то вот так. У меня вот через мышечное это очень хорошо идет. Банальный вопрос, говорит, как быть, если нет средств на эмиграцию? Ну, я вам скажу, что этот вопрос и 100 лет назад стоял, и 200 лет назад стоял. То есть всегда, когда была эмиграция, люди, которые эмигрировали, они как-то, какой-то расход несли, да, то есть они плыли в Америку там на пароходах. Вот. Сейчас там они, даже если они через мексиканскую границу, но все равно это расход какой-то и так далее. То есть никогда никто не эмигрировал без того, чтобы у него были средства на эмиграцию. То есть это как бы заложено в основу. Даже если бы у вас была корова, или там даже три, то продать их и там денег все равно не хватит. Ну, то есть фактически ваш вопрос стоит так, как вообще зарабатывать, да, потому что потратить вы можете на что угодно, можете купить там Porsche, а можете взять и эмигрировать. То есть вопрос, как зарабатывать. Ну, надо посмотреть там, где вы живете, чем занимаетесь, и так далее, и так далее. Вот, скажем, на уровне того, что банальный вопрос, как быть, если нет средств, я могу вам дать банальный ответ. Вот там у нас есть курс, бесплатно висит там на portnov.com/2018. Висит курс по тестированию программного обеспечения. Там потратьте 2 месяца, позанимайтесь и пойдите работать тестировщиком. Там поработаете годик-два. Во-первых, вы заработаете на эмиграцию. Во-вторых, вы приобретете профессию, с которой в эмиграции нормально живется и так далее. Поэтому, может быть так. Как-нибудь сделайте видео со Светланой Каф по вопросу получения политубежища на границе с Мексикой. Дело в том, что Светлана Каф не рассказывает про границу с Мексикой. Это как бы у нее такой принципиальный момент. То есть она... Последний раз, например, когда вот мы с ней делали сюжет, она там объясняла, почему она не хочет на эту тему говорить, что там какие-то свои тонкости и так далее, и так далее. И там какие-то у нее профессиональные дела, там этика, там не знаю, что конкретно, но именно с Мексикой она не рассказывает. Набрал ли я вес или так кажется? Я накачался очень. Немножко вес подрос, да, не фундаментально. Ну, да, просто я так вот... У меня и плечи, и там, и грудь, и бицепсы, и трицепсы. И там, я такой стал качок. Прям страшное дело. Так рукой трогаешь, думаешь, это не мое все. Вот. Так. Наша дочь, как она реагировала на переезд? Была рада или разочарована? Вы знаете, что ребенок, ну там ей было 11 лет, она училась в английской школе. И, ну, вообще, как бы интересовалась, там, Америка, там, Англия, там, вообще в школе, как бы, атмосфера такая была. Вот, ну, и я думаю, что ей передалось вот то, что, как бы, с нами происходило, с одной стороны. С другой стороны, там же ведь сначала уехала Светина сестра за пару лет до нас. И с сестрой... Ну, наша дочь как-то не очень общалась. Ну, она, может, там виделась с ней там 2 раза в год. Но это не был такой родственник, знаете, вот прям вот сиюминутный. Но бабушка и дедушка, то есть родители Светланы, жили в доме напротив нас. Они из Киева так удачно обменялись. Вот прямо вот напротив нас был дом. Мы видели их окна в окна вот так. И бабушка и дедушка с нами были каждый день. Поэтому, когда они уехали, это уже было, конечно, очень, знаете, так, ну... Серьезно. И они, сестра Светина нам присылала какие-то, там, не знаю, сувениры, там, подарки, я не знаю, что-то такое. Письма приходили, мы их читали, там, фотографии были. И, так, и вот все это создавало. Не было, что на интернете там и по телевизору там не покажут ничего. А вот это было. И кроме того, она же не жила отдельно от нас. То есть мы идем в гости, она идет с нами. там мы идем куда-то там на проводы там, или что-то. И она тоже была в этой атмосфере, поэтому для нее это было как бы очень естественным развитием. Так мне кажется. Что такое делал Буш-младший, из-за чего у него так сильно упал рейтинг? Ну, Буш-младший, у него же, как бы сказать, неприятность случилась такая в виде кризиса экономического, который начался в сентябре месяце. Это было 15 сентября 2008 года. 15 сентября начался финансовый обвал, рецессия жуткая там, и страшное дело, что творилось. А выборы, да, значит, соответственно, это 15 сентября, соответственно, октябрь, ноябрь, в ноябре выборы, избирается Обама. Обама заступает на должность только там 21 там, января 2009 года. А уже, представьте себе, да, значит, уже весь там октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 месяца уже кризис идет. Причем какой кризис там, боже. И, конечно, у народа есть как бы такое, не знаю, как сказать, поверье, да, что если это случилось при тебе, то это как бы твоя вина или твоя заслуга. Или твоя вина, или твоя заслуга, если это было в твое правление. Ну, вот это было в его правление. Кризис этот не был связан конкретно с тем, что Буш, например, был плохим президентом, или он, как сказать, что-то сделал не такое. Это не было связано лично с ним. В целом, надо сказать, что, конечно, он, когда его только избрали, младший, производил жалкое совершенно впечатление, но он подтянулся, он стал получше. Вот когда уже последние несколько лет его правления, он даже мне был симпатичен. Вот если поначалу он ну, просто никуда, вот, как вот, знаете, вот, он подтянулся, разошелся, так вроде ничего было, ничего было. Вот, поэтому я думаю, что это из-за кризиса финансового. Мое такое понимание. Вот, он вообще никогда не был сильно популярным. Но вы, может быть, помните, я не знаю, не помните, он же проиграл общее голосование Гору и стал президентом вот так же, как Трамп. То есть голосами выборщиков, а не голосами населения. То есть он никогда и не был сильно популярным изначально. Но потом, когда начались события 11 сентября, и там страна как бы сплачивается вокруг власти и так далее, тогда был такой подъем у него в популярности, так сказать, поддержки. И так далее, и так далее. Ну, вот как-то так. У него тяжелое время было, на самом деле. Непростое. Так. Приветы передают. Айтишники из Огайо, говорят. Вот, друзья, казалось бы, Огайо. А тоже айтишники есть. Так. Я шучу. Огайо это довольно индустриальное место. Так. Расскажите про гуманитарную программу для ВИЧ-инфицированных. Я понятия не имею. То есть, наверняка для ВИЧ-инфицированных есть много разных программ, но я просто не в курсе. Как я разочаровал нацистов со стеной. Они думали, что вы за. Я за наличие физического барьера. Я всегда говорю, граница должна быть границей. Ее надо держать. Ее надо держать. Я всегда говорил, когда я говорил, что я в принципе за физический барьер, не за стену размером с китайскую, там, нет, но я за физический размер, но физический барьер. Но я за то, чтобы граница была закрытой. То есть, чтобы кто попал и не мог ходить туда-сюда. Я за это. Реализуется ли это с помощью стены, с помощью, я не знаю там чего, вышек пулеметных, или там вертолетов, которые летают, или там системы оптические какие-то, и так далее, и так далее, и так далее. Это следующий вопрос, и я, в общем, не совершенно не переборчив. Принципиально, что граница должна быть границей. Ее переходить надо по закону. Вот есть места, где границу можно переходить, предъявил документы там, туда и пошел. Это должно быть. Это я за. И я говорил, что стена не решит проблемы полностью. Она ее даже наполовину не решит. Она ее даже на четверть не решит. Но она насколько-то ее решит. Насколько-то она ее решит. Вот, вот, собственно, и все. В этом смысле я за. Но я против, чтобы политизировать это все. Я против того, чтобы создавать истерику, стравливать людей и так далее. Это чисто вопрос безопасности. Это чисто вопрос того, что граница должна быть границей, а страна страной. И поскольку приходит много людей, да, просто чтобы сесть тут и как бы злоупотребить открытостью этой границы, значит, она должна перестать быть закрытой. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Вот, поэтому... И это не вопрос, который Трамп поставил. Он с 86 года решен этот вопрос. С 86 года было сказано, нам нужен физический барьер. Ничего нового тут нет. И я вам другое скажу. Стены нету. Только потому, что Трамп не позволил ее построить, когда, вот сколько там прошло, там, год, чуть больше, полтора года назад, когда встал вопрос о том, что какую цену заплатить демократам за то, чтобы даковцев легализовать, демократы сказали, хорошо, вы нам даку, а мы вам стену. Они готовы были дать 25 миллиардов долларов. 25, не 5, как сейчас. 25 миллиардов. Они говорят, вам 25 миллиардов на стену, а нам даковцев. И Трамп не смог. То есть он готов был, он два раза говорил, он договаривался, а дальше его правые республиканцы говорили, нет, нам мало стены. Мы еще хотим за это, кроме стены, мы хотим... переполовинить легальную иммиграцию, и в этот момент они теряли республиканцев умеренных. В этот момент компромисс был невозможным. Уже не с демократами, а внутри республиканской партии. И грин-карт лотерею грохнуть. Но это никому не жалко особо. Так вот, Трамп виноват в том, что стены нет. Люди, которые за стену, должны сказать, что ж ты, сукин сын, творишь? Тебе давали эту стену. Тебе давали эти деньги. Тебе дали все. Что ж ты просрал-то? Урод. Вот, вот, собственно, и все. Вот это вопрос о стене. Изменилось ли отношение к Обаме после того, как Трамп стал президентом? Все-таки Обама был много лет сенатором. Трамп был в коррумпированном строительстве. Мое отношение к Обаме... к Трампу мое отношение никак не изменилось. Я надеюсь. К Обаме, наверное, тоже. Я не стал к нему относиться лучше. Хотя, безусловно, он выигрывает в сравнении с Трампом очень сильно. Но он совершил очень много вещей, которые как бы непростительны. Непростительны. Вот, вот, собственно, и все. Так. Хотя, безусловно, с точки зрения такой человеческой там, и так далее, не сравнить вот с этим. Вот, так. Из Тулы нас приветствуют. А я бывал в Туле, друзья. Это, правда, не так далеко от Москвы, как могло бы быть, но бывал неоднократно. Так, из Витебска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Грозного. Советуете ли книгу Савина «Тестирование датком»? Ну, я много раз отвечал на этот вопрос. Значит, я не вижу там ничего такого... Потому что я много книжек читал на английском языке. Вот, поэтому сказать, что там есть что-то, чего, например, вот нету в других книжках там или тогда, я не знаю. Но поскольку люди читают, и они как бы хорошо высказываются и так далее, ну, ради бога, ну, читайте эту. Если вам вот так проще, читайте эту. Как дела с лотереей грин-карт? Нет изменений? Ну, пока нет. Мне многие говорят, кстати, что вот тот курс, который я там на вебинарах начитывал, очень перекликается с тем, что написано в книжке Савина. Я считаю, что это неудивительно, поскольку мы примерно в одной реальности вот тут находимся. Вот, так что, ну да. Просто я, например, вот обратите внимание, с 92-го года этим занимаюсь. И у меня было много возможностей там взять, написать книжку по тестированию. По-русски, по-английски, там как угодно. У меня мне без разницы, на каком языке. Мне, может быть, на английском проще написать. Но поскольку я вижу, сколько написано, мне еще часто присылают книжки. Поскольку у нас школы, и мы там... Ну, сейчас перестали, а раньше мы закупали в больших количествах, сотнями. Мы закупали книжки, студентам раздавали. И мне присылают иногда на рецензию, иногда просто... готовый экземпляр, там, ну, в смысле, отпечатанный на предмет, может, нам понравится или что-то. У меня много книжек. Вот, я как бы держу руку на пульсе. И что вам сказать? У меня даже в голову не приходит садиться и писать книжку по тестированию. Это абсолютно как бы не стоит моего времени. Вот я так считаю. Ну, желаю вам здоровья. Это раньше только по-русски написать. Ну, есть переводные книжки замечательные. Ну, что я буду этим заниматься? Все успешные программисты, технические спецы, асоциальные люди. Что вы можете про это сказать? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Так же, как врачи, так же, как бухгалтера и так далее, и так далее. То есть, может быть, какой-то тренд, но так, чтобы сразу уж все прямо, что это так. Привет из Дагестана. Из Дагестана кто-нибудь у нас учился? А как же? Вы что думаете? У нас такие из Дагестана тут были вообще. Девушка одна была. Вот с меня ростом такая, знаете, дородная. Просто, ну, кровь с молоком. Ну, вообще, глаз не оторвать. Да. Вчера был прекрасный эфир со Светланой. Передавайте почтение и благодарность. Передадим. Так. Я сходила на курсы по тестированию в своем городе и устроилась на работу, еще не закончив их. Алина, так вы скажите, где вы живете. Потому что, и, может быть, курсы скажите какие. Чего же вы так? Это так нельзя. Надо людям дать информацию полезную, что же вы так устроились и все. И под одеяло, можно сказать, съели пайку. Давайте народу, поделитесь. Так, вот она что-то тут пишет. А. Да. У меня грин-карта фобия. Боязнь выиграть грин-карту. Посоветуйте, как избавиться. Ну, единственный способ избавиться, это выиграть. Это выиграть. Тогда вот все и прояснится. Вот. Ну, вы скажите себе, я не, как сказать, я не пришел на этот свет, потому что я хотел этого. Вот было нечто, что меня сюда привело. И сказало мне, вот будешь тут жить. Значит, это нечто, вот это вот, то, что там есть, оно вам скажет, нужна вам грин-карта, не нужна. Вот если вам нужна, вам дадут грин-карту. Если вам не нужна, вам не дадут. Вот, собственно, и все. Это же случайная такая вещь. Ну, как бы случайная, типа случайная. Но где-то там решается, понимаете? Поэтому человек, которому грин-карта не нужна, он ее и не выиграет. Вы можете сказать, ну, есть же люди, которые выиграли и не поехали. Это правда. Но, может быть, им и нужно было выиграть, чтобы понять, что они не хотят никуда ехать. Понимаете? Понимаете, дайте вещам произойти. Понимаете, мы не должны уж так сильно перегружать себя вот этими делами. Так. Вы знаете что-то о школе программирования 42 во Фримонте? Ну, я что-то слышал такое. Ну, не знаю. Как бы мне чего до них. В 50 жизнь только начинается? Ну, какая-то часть жизни, да. То есть, пока ты помоложе. Ну, сейчас, видите, сейчас люди позже детей заводят, я не знаю. Но, скажем, вот у меня дочь родилась, мне было 22 года, почти 23. И в 50 у меня уже ребенку там, она уже замужем. А мне 50, а она уже замужем. Вот, поэтому, так то жизнь только начинается. Слушай, она уже отучилась, образование получила. Значит, уже у нас бюджет, мы тратим наш только на себя, да, уже. Мы выходим на какой-то новый уровень. И вот, конечно, такой простор открывается там все. Я вам скажу, в 60, в общем-то, далеко не заканчивалось. Мне сейчас 62, я даже не знаю. Как-то мне даже неудобно, вроде столько всего, и как-то как. Ну, не то, что я только жить начинаю, но, в общем, почти. Вот у меня субъективное ощущение, вот по энергетике моей, вот это все так, года на 43, на 44. Есть ли что-то, о чем жалеете, глядя назад? Ну, я отвечаю на этот вопрос периодически. Ну, я вот сейчас думаю, что надо было бы там троих детей. Вот это не вернешь. И, ну, с другой стороны, Светлана мне говорит, ну, мы тогда это были бы не мы прожили какую-то еще жизнь. Вот ты думаешь, что если бы вот было трое, и вот было бы как сейчас, то хорошо бы вот сейчас вот так ниоткуда раз, там у тебя трое. А также это надо было вырастить там и так далее. Я согласен. Ну, вот вышло как вышло. Но хотелось бы иметь больше детей. Вот так, так мне кажется. Вчера на радио жаловался фермер из Южной Каролины, что из-за Трампа закупочная цена на совые бобы упала в два раза, так как основными покупателями были китайцы. Я удивлен, что только в два раза. Честно говоря, я читал о проблемах с соевыми бобами. В частности, например, пишут, что там вот эти переговоры, которые идут с Китаем, что они обещают вернуть закупки обратно. Но, в общем-то, конечно, им досталось, да, вот этим вот, которые... Там, понимаете, еще какая история? Дело в том, что Китаю довольно трудно, как сказать... Довольно трудно сохранить лицо в этой вот истории с дефицитом торгового баланса. То есть, если мы у них покупаем на 500 миллиардов, а они у нас только на 100, значит, что ж тогда получается? Ну, хорошо, допустим, мы даже не сведем это в ноль. Но все равно, ну как? Китай сразу, как только Трамп начал вопрос ставить, что это неправильно, там так далее, на самой ранней стадии, когда еще вообще никаких осложнений не было, китайцы сказали, мы понимаем проблему, мы готовы в течение этого года, вот мы сейчас готовы подписать, что в течение года мы увеличим на 200 миллиардов наши закупки. И пропорция будет не 500 на 100, а пропорция будет 500 на 300. И я хочу сказать, что вот эти вот 200 миллиардов закупок американских товаров очень бы положительно сказались на экономике США. Очень. Причем это сразу, это было бы очень здорово, понимаете? Вы можете сказать, ну там же остались еще 200 миллиардов. Значит, надо было договориться, так, что, скажем, 200 миллиардов на этот год, а оставшиеся 200 миллиардов, допустим, там из расчета, ну, я не знаю, там 50 миллиардов в год, там за 4 года ликвидируют, например. И было бы тихо, и было бы спокойно, и цвело бы все и пахло, как я не знаю что. Понимаете, даже просто 200 миллиардов, это было бы достижение сказочное. Ну, вот видите, как они... И поэтому все эти тарифы, что такое тарифы? Тарифы, это значит, мы должны заплатить, это же не Китай платит. Если китайская продукция подорожала, так мы же за нее и платим теперь больше, из-за тарифов. Конечно, Китай пострадал, потому что он меньше продал, да, из-за повысившихся цен. Они меньше нам продали, это по ним ударило, это правда. Но мы-то теперь, это же мы платим больше теперь за китайское это. Ну, поэтому, я даже не знаю, да... То есть, с одной стороны, Китаю сложно, да, потому что действительно очень большой перевес. Они, конечно, могут сказать, а вот мы сейчас там вот ударим по тем штатам, где голосуют за Трампа. Вот мы сейчас перестанем соевые бобы покупать, там еще что-то. Но если они даже вообще перестанут все покупать, вообще все, ну так это всего 100 миллиардов. Понимаете? Так что это, то есть, как бы их возможности повлиять на США намного слабее, потому что действительно очень, очень дисбаланс существенный. Возможно ли поступить в колледж в Америке на автомеханика? Безусловно, можно, но сколько может стоить, я не знаю. Да, вот Ярослав тут подсказывает, что веб это далеко не просто сайты, конечно, это далеко не просто сайты, конечно. Спрос будет еще очень долго, безусловно. Вы как-то говорили, что новый Мерседес, который вы купили, жестковат. Да нет, вроде ничего. Покупайте с опцией системы Airmatic, тогда будет мягко. Я даже не знаю, что сказать. Ну вот, нормальный, мне очень нравится. При заполнении анкеты DS-260 нужно указывать военный билет и место службы. Я медик по образованию, и у меня есть военный билет, ну укажите. Но я не служила. Так и пишите, что не служили. Пишите, есть такие две буковки, пишут NA, not applicable. NA, можете там, я, вы по-русски пишете, по-английски, ну вот напишите, что not applicable, то есть не служил. Начал искать новую работу, как SDET QA Automation. Так. Спасибо вам за то, что благодаря вам у меня есть любимая профессия. Ну, что, я очень рад, что как бы мы, так сказать, сошлись в нужный момент, и у вас что-то получилось. То есть, мне хотелось с кем-то поделиться, а у вас была потребность найти любимую профессию. Это как хорошо, как гармонично. Сколько нужно денег для начала, чтобы переехать в США по грин-карте для семьи из двух человек? Вы знаете, это так часто спрашивают. Прямо думаю, может, видео сделать на эту тему. Сколько нужно денег? Нет ответа на вопрос. Понимаете? Нет ответа. Вот сколько бы денег ни было, ну, только вам надо на билет там, и, я не знаю, еще там штуку с собой, и уже можно ехать. Конечно, комфортабельно, когда у вас с собой десятка, или двадцатка, или тридцатка, но, в общем-то, и со штукой можно. Просто другая немножко будет процедура, но можно. Тем более, сейчас работы полно любой, что там. Какой язык программирования? Тоже классика. Как первый Java или C-Sharp? Украина, 29 лет. Ну, знаете что, я бы, конечно, сказал, что Java. Не потому, что C-Sharp чем-то хуже. C-Sharp – это элегантный, очень замечательный язык. Но с точки зрения, вот, как вам сказать, дальнейших таких перспектив, я бы сказал, что Java больше востребована. Вот и все. Хотя C-Sharp, наверное, даже поизящнее будет. Но, ну, так уж. Вы же не для эстетики, правильно? Москва, Барнаул. Что в вашем понимании злобный карлик? А я разве назвал кого-то злобным карликом? Почему я так? Почему такой вопрос странный? Так, злобный карлик. Даже не знаю, кто же это такой? Бонапарт, что ли? Кто такой злобный карлик вообще? Так, как персональный тренинг Спас Кукоцкого, занятия в спортзале? Я очень доволен, так хорошо себя чувствую, молодцом. Юра тоже хорошо, у нас с ним так гармонично очень. Люди, которые ходят с Путиным на груди, кто они? Счастливые люди. Понимаете, у них есть что повесить на грудь. Ну, народ они. Живу в Германии, все супер, душа требует найти свое место. Не хватает капитализма в социализме. Конечно, не без этого. Стоит ли, по вашему мнению, менять страну, где у тебя уже все хорошо, на страну вызов? Да ей-богу, не стоит. Даже в той стране, где не хватает капитализма, тем не менее, там миллион всяких opportunities вам хватит выше крыши. Я не знаю, я бы не стал вот так. То есть, когда все хорошо, что менять-то? Да. Так, Изабелла порекомендовала 18-летнему внуку смотреть нашу передачу. Но я не знаю, как внуку понравится. То есть, то, что Изабелле нравится, я понимаю. Мы как бы одного поля ягоды, из одного, так сказать, временного пространства. Вот, то есть, мы как бы на одной волне. Насчет 18-летних, конечно, трудно. Но, хотя, я знаю, что есть ребята и в 12, и в 14 лет. Я уж про 18-летних даже не говорю. Которые нас смотрят, и это вообще очень интересно. Так, вы знаете что, у меня произошел рефреш в окошке, и все, что я, так сказать, не успел в том, пропало. Значит, у меня теперь идет Анастасия Волкова, самый верх. Есть ли в США журналисты-блогеры, разоблачающие коррупционных американских политиков? Уважаемы ли эти журналисты в обществе, и успешна ли их деятельность, с уважением? Вы знаете что, у нас этим, в общем-то, занимаются суды, прокуроры, следователи. Насчет журналистов бывает что-то такое, но вы знаете, это не какая-то такая линия сильная. Пишут все время, пишут просто в обычных средствах массовой информации о коррупционных скандалах, об арестах, об предъявленных обвинениях, следствиях и так далее. Об этом очень много пишут. Наверное, есть журналисты, которые специализируются вот в этом, да, из зала суда, но я так вот, таких вот Навальных тут я что-то не замечал. Получается, интересы народа их не беспокоят. Только интересы демократов и республиканцев. Даже не так. Даже не так. Их интересуют интересы очень узких кланов денежных. И эти интересы отрабатываются. А демократы, республиканцы, это условность некоторая, я бы так сказал. Безусловно, если речь идет о том, чтобы оперировать какой-то группе людей, которые голосуют, да, то есть понятно, что ты отрабатываешь вот для этих, но тебя должны выбрать вот те. Поэтому, конечно, они сейчас больше апеллируют к какой-то замкнутой такой, закрытой аудитории, там, демократы к демократам, республиканцы к республиканцам, но имейте в виду, что у нас демократов и республиканцев, как самоопределяющихся, как демократ или республиканец, меньше 60% населения. Это примерно поровну. Где-то около 30% тех и 30% этих. А 42% определяют себя, вот как я, например, как независимые. У нас независимых больше, чем республиканцев и больше, чем демократов. Именно они решают, за какого, какой кандидат получит большинство. Это решают независимые, потому что республиканцы и демократы голосуют за своих, они неинтересны. То есть все выборные кампании, предвыборные, идут вот именно, они как бы должны были бы привлечь независимых. Так, такого плана получается. Ну, есть еще люди, которые просто не ходят на выборы, это отдельная история. Тоже их пытаются либо, чтобы они дома остались, там, допустим, афроамериканцы, да, вот республиканская пропаганда работает, чтобы они вообще остались дома. А демократическая, чтобы они пришли. Ну, такого плана тоже есть. Почему существует рынок труда для тестировщиков в США, если есть Индия и другие дешевые страны? Экономика такая. Он существует, потому что так удобнее. Если это перестанет быть удобным, это выведет в других страны. Если они не вывели это все в другие страны, значит, так, не, так удобнее. Поделитесь своим видением, почему за Трампа проголосовало так много, несмотря на то, кто он и какой он. Это иллюзия. Значит, во-первых, он 3 миллиона голосов не добрал по сравнению с Клинтон. 2 миллиона там 900 тысяч, почти 3 миллиона. Это первое. Второе. Они не за него голосовали. Это выборы протестные у нас были. Они голосовали против Клинтон. Вот. За Трампа голосовала очень незначительная часть тех, кто голосовал против Клинтон. Понимаете, да? То есть, вот скажем, 100% людей голосовали за республиканского кандидата, которым в данный момент оказался Трамп. Из этих 100% людей, голосовавших за республиканского кандидата, процентов 40 голосовали именно за Трампа. То есть Трамп это было для них все. И остается примерно все. Вот. А остальные 60 голосовали просто потому, что он от республиканской партии. Вот, собственно, и все. Поэтому мысль о том, что это за него столько народу проголосовало, это абсолютная ерунда. Ну, то есть даже близко этого не было. Кроме того, что он все равно выборы проиграл. Общие. Поэтому так, такая вот ерунда. То есть Конституция дает преимущество республиканцам на самом деле, потому что за, ну, консерваторам, да, то есть очень много таких сельских штатов, и каждый штат получает два дополнительных голоса выборщиков. Получается такая история, там Калифорния, где там почти 40 миллионов человек получает два выборщика, и Аляска, где 300 тысяч населения, тоже получает два выборщика. Понимаете, что получается? То есть, и вот много таких штатов, таких, ну, сельских, и количество выборщиков, которые они там получают, вот оно вот так вот перевешивает. Вот, собственно, от этого в значительной степени тоже проблема. Так, ребятки, говорит, не бросайте нас надолго, но мы через недельку встретимся. Давайте так, мы с вами уже заканчиваем свои 2 часа, я тут отрубил, и мы тогда с вами встретимся... В следующий раз. Ладно, я извиняюсь, там, если какие-то вопросы не ответил, но это процесс такой почти бесконечный. Вот. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы.